нашей студии отец Георгий Коваленко, и вас традиционно называют блогером, журналистом, публицистом, да, вот всегда такие регалии.
Блогер с Божьей помощью.
Да, наверное, я так думаю. Да, добрый день.
Добрый день.
Но в любом случае вас еще ж можно назвать, наверное, и сооснователем или соинициатором Украинского открытого православного университета.
Да, да.
Сегодня мы будем говорить о книге «Библейские истории для детей», и не только об этой книге, но начнем...
Я думал, ты скажешь, и не только для детей.
И не только для детей, я думаю, наверное, тоже.
Да.
Тут момент есть. Интересно, что это такой карманный формат, можно сказать, книги, да?
Ну, насколько он формат карманный, ты скажешь?
Он, ага, он такой с картинками.
Достаточно,
он достаточно большой.
Большой, поэтому
достаточно большой.
Он скорее... И, кстати, вы очень здорово подметили, что не только для детей. Потому что изначально моя версия названия была «Библейные истории для детей, батьков, для... батьків, дітей та онуків.
І що потім произошло з цією версією?
Ну, просто вона не поміщається на обложці. Тобто,
несмотря на доволі великий формат книги.
Но в аннотації сказано, що це книга для сімейного чтення. В цьому смислі, і вона і писалась, скажімо так, я її предполагав для своїх дітей і внуків, для своїх дітей з їх дітьми, для їх ровесників. Тобто, це скоріше книга для сім'ї.
Неважно, это семья верующая или нет. Этот момент, вы думали об этом моменте, когда писали?
И верующая во что, и в кого?
Да.
Знаете, мне было очень приятно, что вот в Якобу, это интернет-магазин, в котором, который, в принципе, распространяют ее, да, там первый же отзыв был от мамы, которая считает себя атеисткой. Она просмотрела и решила, что это детям давать можно. Так что...
А можно?
Пожалуйста.
Так что, да, так что, в общем-то, это и есть ответ на этот вопрос.
То есть я
для себя как вы отвечаете на этот вопрос?
У меня задача была создать книгу, где бы библейские истории выглядели архетипично и понятно для современного ребенка или для ребенка со взрослым. В этом смысле у меня сразу же стала задача, когда я отбирал истории, что не все библейские истории для детей. В Библии достаточно архетипичных историй для взрослых. И поэтому, скажем так, кое-какие... Я старался охватить весь корпус, скажем так. Но выбирая, я выбирал то, что будет, в общем-то, понятно и в каком-то смысле узнаваемо ребенком и взрослым в его реальной жизни. Не только в перспективе такой, знаете, дальней. Когда-то давно было нечто. В общем-то, с этого начиналась книга, на самом деле.
Для вас, может, это сложно, конечно, сразу сказать, но вот интересно, как вы вот сразу как среагируете все-таки. Какая самая важная и архетипичная история, как вам кажется, и почему?
Знаете, с нее все началось. Мы когда-то ждали с друзьями, как привезут из роддома маленького ребенка, и разговаривали. И, среди прочего, мы говорили о том, что наши дети больше в планшетах, чем в книгах. И вот тут я пересказал историю про Адама и Еву как историю про родителей детей, про непослушание, потому что она очень похожа на то, как ведет себя ребенок, когда он что-то делает то, что ему родители не разрешают. Это абсолютно архетипичная история. И для меня точно так же было очень здорово, что первый же отзыв, который я получил в Фейсбуке, был от моей знакомой журналистки, которая сказала, что вот ее дочь, уже подросток, взяла книгу, перелистала, посмотрела содержание и сказала, о, история про непослушание, неслухнянить, да, как-то, то есть не...
Непослушание.
Да, непослушание. Для меня это актуально. И начала с этого читать. Так что, видите, я там пытался даже названиями играть и некоторые истории соединять, объединять, чтобы как бы они были... И даже в заголовке была некая, так сказать, идея.
Георгий Коваленко, автор книги «Библейные истории для детей» в студии программы «Киев-Донбасс». Милости просим на сайт громадськирадіо.орг, где в скорости будет выставлена эта беседа. Вас можно назвать господин Коваленко или отче?
Можно и так, и так.
И так, и так. Отче. Библия — это боговдохновленная книга?
Естественно.
Каково быть соавтором Бога? Или редактором
это,
Бога?
Это очень естественно и нормально, потому что библейские истории долгое время существовали в виде переказа, да, пересказа, mm-hmm. предания. И в этом смысле эта книга — это не столько перевод Библии, сколько ее пересказ, для современного ребенка современным языком. Вот у меня есть опыт, там, например, собственных взрослых уже детей, которые в 90-е годы мы покупали первые издания, которые выходили библейских разных историй, написанных, рассказанных в 19 веке, и понимали, насколько это не соответствует там, детям 20 века. В этом смысле, скажем так, уже когда у тебя появились внуки и маленький сын, то ты понимаешь, что в 21 веке и, наверное, каждое столетие, каждое поколение, оно каким-то образом актуализирует те или иные смыслы. В этом смысле мы все соавторы Бога, если пересказываем истории про Него или Его истории.
А какой перевод вы брали за основу своего текста?
Вот я сознательно не указываю, не закавычивал ничего, потому что я пересказывал. А пользоваться мне пришлось как минимум 5 украинскими переводами, церковнославянским, английским. Я заглядывал там в греческий, немножко даже еврейского было, ну, как бы в переводе с еврейского. Поэтому моя задача была не быть близким к какому-то переводу, а моя задача была быть близким к смыслу. В этом смысле даже иногда приходилось как бы находить новые слова для того, чтобы... Хотя, или давать новый смысл уже известным словам. Например, история о... Когда Бог создает человека, там говорится, что и он поставляет его пануваты над тваринами. Ну вот как-то для современного ребенка, так сказать, пануваты над животными не очень красиво мне показалось.
И как же?
Я попытался, так сказать, найти образ такой пеклуватися, опікуватися, но литредактор меня начал править, тогда я, так сказать, углубился в смыслы и придумал такое слово, что Бог ставит господарювати.
Слово
це і господар,
і піклування,
і піклування, і певна, так сказати, ієрархія. Тобто, от, от в этом процесі роботи над книжкою, тому що коли тобі нужно на одній страничці розказати достатньо іноді большую, сложную, многоуровневую історію, тобі приходиться її практично розбирати по словам.
Эти історії учать дітей, взрослих, неважно, любого читателя. Как жить правильно, или они все-таки оставляют варианты?
Я бы не хотел выглядеть в роли такого морализатора. Скорее, это был пересказ истории с минимальными элементами. Такой вот, скажем так, сама законченная история, законченная в смысле, дает возможность ее протолковать. То есть это книжка, которая открыта для родителя. Родитель может дополнительно. Я там пытался переводить имена, места, чтобы дополнительно наполнять. Или там давать, например, такой вариант. История о бегстве святого семейства в Египет, как бы ее все знают. Но в книжке я называю святое семейство беженцами. То есть это более понятно, то есть это абсолютно открывает новый пласт смыслов, да, то есть это близко и в том числе для нас, украинцев. С другой стороны, например, когда я рассказывал о пророке Исаии, я вспомнил о том, что слова из его книги, его пророчества были написаны у штаб-квартиры ООН, как некая задача для человечества. Перекуют мечи на орал и не будут больше учиться воевать. То есть я думаю, что мы, рожденные там, в Советском Союзе, не знали, что такую себе задачу ставили отцы-основатели Организации Объединенных Наций. И
напомнить... Хотя памятник, вернее, статуя, да, где перековывают меч на орал, вот. Очень распространенный вот. Был символ.
Но у нас этого ассоциативного ряда библейского да, может
я,
не
я
быть.
Я действительно намного позже узнал,
и,
что
и
это.
И поэтому, да, это в том числе, знаете, книга для современных бабушек, дедушек, да, которые в детстве, скорее всего, не читали библейские истории, читая своим внукам, правнукам, в том числе и для себя будут актуализировать.
Да, кто-то может откроет что-то новое.
Какие-то смыслы.
Вот очень интересно мне, по крайней мере, то, что в правильной речи Георгия Коваленко, он же отец Георгий,
да.
Когда он говорит слово «книга», там все равно появляется это украинское «г». Хотя все остальное, да, вроде как чисто по-русски. Очевидно, это потому, что книга написана на украинском
да,
языке.
Да, это книга на украинском языке, а по-русски,
вот
потому что у меня мама учительница русского языка и литературы, и поэтому она в детстве строго требовала, чтобы мы разговаривали либо по-русски, либо по-украински. Но мы это, скажем так, наш русский все равно отличается.
Ну, естественно.
годами он иной. И наша речь, она все равно звучит по-своему. И мы кое-какие слова украинские, мы их вплетаем, в том числе и в разговорную русскую речь.
Вот я открыл на первой попавшейся странице, это действительно так, как раз на... Не знаю, история, не история, как это назвать, но это история отречения Петра. И сразу на... Ну, «І той згадав слова Господа, перш ніж півень сьогодні заспіває, ти відречешся від мене тричі». І тут у мене к вам вопрос, як к чоловіку, який написав эту книгу, и как человеку, который несколькими переводами пользовался, почему «відречешся від мене, а не зречешся мене»?
Ну, тут, скажем так, тут я над этим я не задумывался.
Но хотя, читатели могут
хотя,
задуматься.
Хотя, да, но это хорошо. Тут и другой для меня был важный момент. Я объединяю две истории. Историю Иуды, историю Петра. И тот предает Христа. Но один, отчаявшись, покончил жизнь самоубийством, второй продолжает жить. И вот тут скорее Петр отрекается. Он говорит, что я не знаю этого человека. То, о чем ему говорил Христос. В этом смысле ну, нужно поиграться с мыслями. Тут я не готов к такому филологическому спору вокруг этого слова.
Ну, это не спор, это так, обсуждение на самом-то деле, да. А церковь осуждает гадание?
Ну, это не только церковь. Священное Писание об этом говорит. Это и в Ветхом Завете
есть. Это плохо,
есть.
Да.
Это для всех традиционных для нас религий, и для христианства, и для иудаизма, и для ислама, это считается как бы не соответствующей традиции и практикой. Церковь говорит о том, что мы знаем Бога. Да? Вот. Гадание, оно предполагает некую, знаете, вот такую... Знаете, тогда ты становишься иногда рабом случая большим, чем... То есть жизнь, она уникальна. Бог ее дает... Есть момент выбора. Да? Вот этот выбор, эту свободу, мне кажется, ее нужно ценить.
Я просто хотел предложить погадать по этой книге, но поскольку, я получил
четкий... Нет, ты просто не называй это словом гадание, а как-то по-другому.
Знаете такое, да, что открываешь на первой попавшейся странице и читаешь, предположим, четвертую строчку сверху.
Ну, давайте попробуем.
Как мы это назовем?
Этимологически слово гадание, да, это угадывание или гадка.
Скажем так, будем навмання знайомитися з цією книжкою. Наугад.
Наугад.
Да. Хорошо, кто начнет первый?
Начинай. Давай. Книга в руках Андрея Куликова.
Хорошо. Так, открылась на восьмой странице и четвертая строка сверху. «Вона господарює над рибами морськими і над птицями небесними і над твари, над земними і над усією землею». І це йшло, і тут речь йде о том, що человек создан по образу Божьему. Теперь Татьяна Трощинская, наугад.
Страниця 58. Люди, які вийшли на зустріч, стелили на дорогу свій одяг, різали пальмові гілки і вітали Ісуса, бо вважали його за пророка або навіть царя. Але мало хто звернув увагу, що Ісус входить до Єрусалима так само смиренно і скромно, як прийшов у цей світ у Вифлеємській печері.
И сам отец Георгий Коваленко пусть наугад из своей книги чего-то нам прочитает.
Ну, давайте. Ну, скільки разів прощати?
От скільки?
А це заголовок історії, я думаю, так сказать. А Господь там...
Раптом мені не дістанеться ваша книжка, я не знаю.
Ну, я залишу її в студії. Тобто, але там йдеться про те, що Петро запитує, скільки мені 7 разів прощати, чи 70 разів прощати. Господь говорить 70 разів по 7, тобто фактично безліч разів. Скільки треба, стільки прощай. Тобто тут, якщо, скажімо так, Старий Завіт, там от я обираю в архетипічній історії, то в Новому Завіті намагався переказати всю історію Нового Завіту, але якраз не як історію, а як ті головні меседжі, як зараз говорять, які Христос дає людям. І якраз от, маючи такий формат дитячої книги, можна було багато чого якраз намагатися певним чином переказувати. Тут притчі, які розповідає Христос. Наприклад, притча, про яку ми знаємо як притчу про блудного сина, От слово «блудний», воно вже не зрозуміло дитині, а і має інший вимір. Я перейшов на український, наверное, я вернусь, да, обратно на русский язык. Оно имеет другое измерение, и потому что блудный тот, кто заблудился, да, то есть тот, но там в этой притче не только сын, а там еще отец.
Но на самом-то деле слово «блуд» что означает?
Ну, оно означает несколько смыслов.
Ложь, так сказать, в том числе.
Ну, да. Слабоблудие же, да.
А вот, но это притча не только про этого сына. Это притча о непослушном сыне и любящем и справедливом отце. Потому что там еще есть история отца, а еще есть история второго брата, которая тоже в каком-то смысле поучительно-архетипична. Вот в этом смысле мне хотелось как раз открывать другие грани, не всегда, может быть, заметные, не всегда классические с точки зрения, там, не знаю, пересказывания этих историй.
А вы тестировали эту книгу на детях?
Ну, я читаю,
когда писали?
Нет, когда писал, не тестировал. Тут скорее я опирался на собственный опыт. У меня 5 детей, из них 4 дочерей уже старшие, уже у меня 2 внука, но есть и сын, которому 7 лет, и в этом смысле для меня эта книга, в том числе, потребность рассказать истории библейские для сына и для внука, например, которому 5 лет. И поэтому эти тесты проходили немножко раньше. Это скорее итог многолетних рассказов детям. Плюс я сейчас служу уже несколько лет в таком православном семейном центре, где детки дошкольного возраста, и мне иногда приходится за 1-2 минуты им рассказывать какую-то очень важную историю после службы, потому что ребенок обычно там в 3-5 лет больше минуты тебя слушать не будет, а тебе надо ему очень быстро рассказать либо о празднике, а праздники — это часто библейские истории, поэтому это тоже, как бы, эта книга воплощение вот этого многолетнего опыта и потребности, потому что, знаете, когда ты видишь, ну, скажем так, и своих детей уже взрослыми, и их ровесников, и ты понимаешь, что нужно предложить им какие-то тексты или какую-то книгу, которую они будут читать, и, по крайней мере, читая, они закроют после первой же странички.
Отче, вы, наверное, помните, да, напомню, что в студии у нас Георгий Коваленко, он православный священник и автор книги «Библейные истории для детей». Раз уж вы тут первые вспомнили советские времена, то я напомню, вы наверняка помните, была серия, издавалась в Советском Союзе, популяризировалась французского художника-карикатуриста Эйфеля, да, «Божественная история». И когда я увидел обложку вашей книжки, я сразу ее вспомнил, да, «Адам и Ева, яблоки, дерево». Но когда я раскрыл и стал смотреть другие иллюстрации, это совсем другое. Об иллюстрациях, пожалуйста.
Об иллюстрациях тоже современные технологии позволяют нам сотрудничать, даже не будучи знакомым. Я иллюстратора еще ни разу в жизни не видел. То есть, но когда мне от издательства «Книга Лав», они занимались этим полностью, когда они прислали первые иллюстрации, то есть я их показал детям. У меня там одна дочь — магистр культурологии, другая уже бакалавр религиознавства, так сказать, мама 5 детей. Вот,
я можно показал, коллоквиум собирать.
Да, я им показал, они мне сказали, как-то не очень интересное слово такое использовали, сейчас я вспомню. Ну, короче, это было очень здорово. То есть в переводе на обычный язык это очень здорово.
Это сленговое какое-то слово было?
Да, какое-то сленговое слово. Это, я понял, что, как бы, если эксперты, которые работают с детьми, и фактически молодые мамы, и опытные мамы и бабушки за, то зачем мне со своими представлениями о том, как должны выглядеть иллюстрации к богословским текстам? Я думаю, что как раз мне не нужно было уже в этот процесс входить. Хотя одну единственную правочку я сделал. Как раз она навеяна вот теми советскими образами. На одной из первых иллюстраций, где рассказывается о сотворении мира, там на облачке сидел такой дедушка, седовласый, свесив ножки. Я попросил дедушку убрать, потому что, как бы, это, ну, не соответствует тому, Потому что, скажем так, Священное Писание говорит, Бога не видел никто. Сын Единородный, то есть Иисус Христос, Он явил. Поэтому изображая Христа, да. А вот изображения Бога Отца считаются как бы не классическими, но в интернете гуляет и то изображение.
Но поэтому тут мы входим в очень интересное противоречие, о котором сейчас, к сожалению, нет времени много говорить. Если не видел никто, но Бог создал человека по образу и подобию своему, значит, в себе человек может увидеть Бога. Раз. И, во-вторых, поскольку мы не видели Бога, но считаем себя, или верующие люди считают себя сотворенными по образу и подобию Божьему, значит, фактически образ и подобие Бога творим мы из человека.
Ну, в общем-то, смотрите, получается, ну, мы сейчас в пространстве богоявления. То есть у нас крещение было буквально, так сказать, день тому назад. И поэтому вот как раз воплощение Христа, с одной стороны, это продолжение того процесса создания, сотворения человека в раю. Только здесь Бог уже для того, чтобы спасти свое творение, Он становится человеком во всем подобным нам. Да? И вот этот процесс, как бы, он как бы завершается. И кто-то из святых отцов говорит, что Бог становится человеком для того, чтобы... Бог вочеловечивает для того, чтобы человек обожился. Да? Поэтому, естественно, мы и... Тут тоже есть этот момент в книжке. Когда мы хотим что-то сделать для Бога, то мы должны это делать ближнему, потому что Он об этом нам тоже говорит, что вы, если кого-то одели, накормили, приняли, скажем так, посетили в больнице или в тюрьме, то вы это сделали мне.
То есть... Отче, вы, возможно, этого не слышали, но мы анонсировали ваше появление в студии так... Как рассказать по-детски, кого пасет Господь и почему Он улыбается? Кого пасет, мы уже услышали.
Почему Он улыбается?
Почему Господь улыбается?
Ну, потому что Он любит людей, любит детей. Об этом тоже есть в книжке. И как раз вот буквально вчера, так сказать, сын с одной из дочерей просил, чтобы давайте еще почитаем еще одну историю, потому что я хочу послушать историю, так сказать, которая называется, вот я, видите, даже автор уже может до конца, ну вот Христос благословляет детей, да, то есть вот о любви к детям и об отношении к детям, и почему взрослые должны быть как дети, и даже бабушки и дедушки являются детьми Божьими.
У нас остается еще для вас 25 секунд, когда появится издание второе, исправленное и переработанное.
Не знаю, это тоже достаточно как бы большой тираж у этого издания. 7,5.
Не, я не имею в виду дополнительный тираж.
Это, знаете, я не думал, что так сложно писать книжку для детей, но по ходу книги для детей у меня возникла идея, что нужны библейские истории не для детей.
То есть, Георгий Коваленко, да, священник и литератор в студии программы «Киев-Донбасс».